Всем привет, меня зовут Эльнора Розмут, я являюсь CEO IT-медиа Ertain, и это новый сезон подкаста «Анатомия стартапа». Весь прошлый год мы обсуждали составляющие создания стартапа, развития и, в принципе, говорили о таких бизнес-процессах. В этом году мы хотим углубиться в инструменты и узнать, как усилить стартап и помочь компаниям выходить на новые рынки и завоевывать новые регионы. Напомню, что слушать наш подкаст можно на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple Podcast, ну и, конечно, смотреть на YouTube, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться в комментариях своим мнением. Сегодня к нам в гости пришел Николай Бутенко.
Николай Бутенко, управляющий директор ВК Клауд в Казахстане. Увлекается кулинарией, профессионально готовит мясо, собирает походы в рестораны Мишлен.
Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Так, вы не так давно в Казахстане, в Алматы?
Ну, уже больше полугода.
Уже больше полугода. Что за это время успели, наверное, ну, по поводу города, специфики, развития IT-индустрии, понять, узнать, делитесь?
Ну, с чего бы начать? Видно, да, что интерес к IT большой, много молодых IT-специалистов. При этом мы видим, что, ну, много простора для развития.
Да, расскажите про ваш опыт. Я знаю, что вы именно облачными технологиями занимаетесь давно, и никто не представит себя так хорошо, как сам гость.
Да, облаками я занимаюсь всю жизнь, то есть всю свою карьеру я строил именно на облачных технологиях. Начал лет 15 назад, когда еще они начали только зарождаться, никто о них ничего не слышал, ничего не понимал. Мы начали строить первую облачную платформу в России на тот момент. Вот. Ну и далее весь мой опыт был связан с запуском всех видов облаков, и приватных, и публичных, и гибридных. И вот теперь, последние несколько лет, я занимаюсь запуском новых регионов.
Да, но это в первую очередь бизнес-решение, то есть это B2B, да? И вот в чем тогда специфика здесь?
Нет, это не только B2B, то есть облака изначально это вообще как бы B2C, B2B, B2G, и поэтому довелось позаниматься абсолютно всем. Вот, и когда мы говорим, например, про новые рынки, нельзя в отрыве от B2G никак. Да? То есть, когда вы заходите на новый рынок, вы всегда взаимодействуете с какими-то крупными государственными либо окологосударственными структурами. Вот, и поэтому, конечно, ну, B2G списывать со счетов нельзя.
Да, но если коротко, да, то есть нас слушает аудитория с разным уровнем, так сказать, входа в IT, кто-то сейчас готовится создать там свой стартап, кто-то уже много лет работает в крупном секторе. Вот в чем, собственно, отличие облачных решений и на каком этапе их нужно подключать?
Есть такая шутка, что облаков не существует, это чужой компьютер, расходимся, но на самом деле все немного не так, да, то есть облачные решения, они представлены определенной лестницей ответственности, да, где в самом низу лежит классический он-прем, да, когда бизнес хочет построить какое-то свое IT, он берет, там, закупает сервера, серверные помещения какие-то, размещает оборудование, обслуживает его и так далее. И со временем стало понятно, что это достаточно дорого, не каждый может себе позволить, должен содержать большой штат сотрудников. Вот. И потихонечку крупные провайдеры начали забирать на себя часть ответственности. То есть сначала они предлагали свои серверные помещения, свой персонал по обслуживанию, не знаю, там, сети свои, вот, предоставляли просто сервера по подписке. Облачные провайдеры – это еще лестница чуть выше, когда клиент, ну, любой там, не знаю, малый бизнес, средний бизнес, сейчас уже и крупный бизнес, получает виртуальные мощности по кнопке, да, то есть есть такое определение, как он demand cell service, да, то есть по требованию, самообслуживание, вот, и гибко им управляет, то есть...
Что значит управляет гибко?
Да-да-да. Если представить себе, что вы открыли бизнес, и вам нужно запустить какой-то там сайт, CRM-ку, еще что-то, то в классическом варианте ранее вы покупали, да, какие-то сервера и так далее, сейчас вы просто заходите к любому там гиперскейлеру, нажимаете кнопку, получаете какой-то виртуальный сервер, либо уже прям готовую CRM-ку, куда просто грузите данные, совсем не думаете о том, как это работает, как там выдерживает мощности, как это скалируется, еще что-то. Вот, вы просто получаете готовый сервис. Вот, и это позволяет очень сильно сократить time-to-market, позволяет сократить расходы на персонал, позволяет сократить капексовые, да, расходы, все перевести в опекс. Не знаю, не случился, допустим, бизнес, вы по кнопке все свернули, заплатили по EasyGo какое-то количество денег за использование, и не думайте о том, что закопали кучу капекса. Вот, в целом, облака позволяют сильно, ну, прежде всего, сократить time to market и сильно сократить расходы при правильном его использовании.
Хорошо. А как вы считаете, на каком этапе, да, нужно подключать? Потому что принято считать, что компания заходит на рынок, разгоняется, то есть может на каких-то своих мощностях работать, и в какой-то момент уже, ну, то есть мы, например, разбирали такси-сервис, и мы понимаем, что если такси выходит за пределы города, то есть таксопарк 200 машин, и им нужно все оцифровать, внести в базы. Вот, то есть и здесь вот по щелчку им нужны уже облачные решения, или им нужно было это делать изначально?
Есть два подхода. Первый подход заключается в том, что современные новые компании, они выходят сразу, используя облачные технологии, да, то есть они не тратят капитальные вложения, скажем, да, так, на какое-то оборудование, еще на что-то. Вот, они сразу запускаются в облаках, вот, все делают по кнопке. При росте бизнеса они легко скалируются. Но это больше применимо вот, прежде всего к стартапам, да, вот у вас про стартапы подкаст. Да. Вот облака – это как бы ферма стартапов. То есть стартапы и облака созданы друг для друга, да, скажем так. Да, поэтому мы как бы часто работаем, например, с Терриконовой долиной, да, в Казахстане, предоставляем какие-то гранты стартапам. Вот. Если мы говорим про крупный бизнес, то тут скорее обратное. Когда крупный бизнес строился, по большей части еще облаков не было. Вот, поэтому они имеют свою крупную инфраструктуру какую-то. Вот, у них сильно завязано все на комплаенс, на ИБ. Вот, и поэтому в облака они идут, как правило, менее охотно. Но тот крупный бизнес, который идет менее охотно в облака, он начинает проигрывать тому бизнесу, который идет более охотно. Потому что все новые разработки, какие-то R&D-проекты, проверки каких-то коммерческих гипотез и так далее, проще делать на публичных облаках, да, не тратить свои ресурсы, на которых там крутится какой-то прод. Вот. Это другой подход, да, когда изначально у вас есть крупная инфраструктура, и вы начинаете рассматривать облака как ну, более быстрое развитие вашего нового бизнеса. Вот, так что стартапы – это must-have начинать сразу в облаках. Крупный бизнес должен смотреть и понимать, какие части бизнеса он может вынести, да, в публичные облака либо какие-то гибридные, приватные. Угу.
Не всегда фаундер стартапа является разработчиком. Да? Очень часто это такой бизнес-девелопер, это продажник хороший. И если он собирает команду, то какой человек в стартапе должен быть ответственный за то, чтобы, да, управлять вот этими процессами? Опять же, если они делегируют их на ваши платформы, то как идет взаимосвязь внутри стартапа?
Ну, мне кажется, что это должен делать, конечно, CTO, который обладает какими-то компетенциями DevOps'а, mm-hmm. вот, либо SRE-инженера. Но в любом случае любой более-менее современный IT-специалист понимает, что такое облачные технологии, понимает, как их применить. Я думаю, что они стали, ну, такими must-have решениями, что даже любой фаундер, который не имеет отношения к IT, понимает, что ну, любой новый бизнес, любой стартап – это все равно у него есть какая-то база айтишная, потому что в современном мире без этого невозможно. Он понимает, что есть облака. Если он даже сам в этом не разбирается, он должен найти человека, который подскажет ему, как, да, этим супер. Управлять.
И вы вначале перечислили виды облаков, то есть есть частные, публичные, гибридные. Какие у них особенности? И как они между собой, да, отличаются?
Да, скажем так, на самом деле их больше видов, да, то есть это такие три слона, на самом деле их четыре, еще существует Community Cloud, просто он очень непопулярный, он в научной сфере используется. Вот, ну, публичные облака – это любой гиперскейлер крупный, да, где вы зашли на сайт, нажали кнопку, сказали, хочу себе какой-то ресурс, хочу себе какой-то конечный сервис, и пользуетесь им, да, платите pay as you go, ни о чем не думаете. Приватное решение – это, как правило, очень дорогие решения, которые клиент либо строит сам, либо покупает готовое, да, то есть это либо в виде ПО, либо в виде программно-аппаратного комплекса. Это дорого, ну вот, и это могут себе позволить, как правило, только крупные компании, да, ну, прежде всего, банки, телеком, ресурсодобывающие компании. Связано это прежде всего с тем, что, как правило, информационная безопасность крупных компаний очень сильно не доверяет публичным облакам, и это один из таких очень распространенных мифов и страхов у крупных компаний, с которым мы боремся. Потому что они говорят, что вот данные где-то хранятся, нам страшно, все хранится должно внутри, поэтому они не идут в публичные облака, и это как бы этот страх, это их тормоз на самом деле.
Да, и мы этот страх еще прослеживаем, когда они выбирают подрядчика, да, и часто ходят к локальным компаниям. И вот здесь вот вопрос про масштабирование, когда стартап выходит за пределы страны. Вот тоже можете ваше мнение по поводу безопасности озвучить?
Да, давайте я сначала про тип облаков договорю. Вот гибридное решение – это некий компромисс между приватным и публичным облаком, когда у вас вся чувствительная информация хранится внутри, наружу вы выносите какие-то новые проекты, разработку, обезличенные данные, еще что-то. Вот. Это самый частый кейс у крупных компаний, при этом он требует наиболее подготовленных IT-специалистов. Угу. Вот. Если мы говорим про стартапы, которые выходят на новые рынки, то, как правило, конечно, мало какая компания, выходя на новый рынок, готова сходу закапывать огромное количество капекса, запускать свою собственную инфраструктуру и на нем запускать какие-то свои информационные сервисы. В большинстве случаев, мне кажется, в подавляющем большинстве случаев, это все-таки они базируются на тех локальных облачных провайдерах, которые представлены, с учетом того, что при выходе на новый рынок чаще всего необходимо соблюдать законодательство, да, которое говорит, как правило, о локализации персональных данных. Ну, чаще всего бизнес хранит какие-то ваши персональные данные, и он должен делать это локально. Поэтому они вынуждены выбирать какого-то локального облачного провайдера.
Нет ли риска, что какие-то геополитические изменения, да, могут повлиять на то, что просто одной кнопкой облачную компанию там закроют, и с ней встанет весь бизнес?
Конечно, есть. Ну, то есть я как раз достаточно плотно исследую эту тему. Яркий пример, ну, как соцсеть Трампа по одной кнопкой, да, закрыли одни из провайдеров. И он, я не знаю, миф это или нет, вроде на каком-то краснодарском провайдере перезапускался, но что-то мне как-то не очень верится. Вот. Геополитические риски существуют, поэтому есть такое понятие, как мультиклауд, да, когда бизнес хостится на нескольких разных облаках, при этом но чаще всего выбирают, например, кого-нибудь из большой тройки. Вот я запущусь на AWS и на Azure Microsoft. И это не защищает от всех рисков. То есть, когда вы выбираете несколько облачных провайдеров, вы, прежде всего, пытаетесь защититься от рисков, например. Ну, чаще всего, такое правда встречается часто, клиент может поссориться с провайдером. Провайдер начинает повышать цены, поддержка не так работает, еще что-то, клиент обижается и уходит. И когда выбирают мультиклауд-подход, пытаются защититься от этих рисков и не учитывают геополитические риски. Самым правильным мультиклауд-подходом является, когда вы выбираете облака из разных юрисдикций. Да, то есть, когда условно, ну, то есть, если вы разместились в ВВС и в Ажуре и нарушили какое-нибудь законодательство США, допустим, вас могут отключить от обоих провайдеров. Вот, поэтому, если вы хотите защититься в том числе от геополитических рисков, используя мультиклауд-подход, нужно выбирать облачных провайдеров разных стран. Допустим, не знаю, там, наше облако и AWS, либо какой-нибудь Alibaba китайский, да, и, не знаю, какого-нибудь местного провайдера.
Ну, то есть, как и в любом деле, здесь нужен план Б.
Обязательно.
Супер. Окей, какие сейчас тенденции и тренды?
Тенденции и трендов в облачном мире много. Во-первых, это очень сильный переход в SaaS-решение, да, в конечное решение, которое, кстати, на рынке Казахстана представлено не очень сильно. Да, то есть я смотрел статистику, наверное, где-то, боюсь ошибиться с цифрами, порядки буду называть, да, процентов 15 нагрузок облачных приходится на SaaS-решение, при этом в мире это порядка 2/3. Да, то есть очень большой перекос. Вот. Есть тренды, связанные с мультиклауд-подходом, да, когда перестали доверять какому-то одному провайдеру. Ну, это ярко было вот на примере соцсети Трампа, это ярко сейчас видно в России, да, когда очень многие компании начали уходить, в том числе какие-то провайдеры. Вот. Еще сейчас очень популярен стал такой так называемый edge computing, да, краевые вычисления, когда у вас где-то на удаленных производствах, шахтах, в каких-то горах и так далее, где есть производство, где нет никакого интернета, но давным-давно туда пришел IT, не знаю, например, нужно обработать какие-то геодезические данные, да, очень сложные, либо какие-нибудь машины-роботы, которые добывают шахты, они должны как-то производить большое количество вычислений. Edge computing говорит о том, что у вас в удаленных уголках представлен маленький какой-то вычислительный сервер, либо что-то еще, который собирает эти данные, отправляет в большое облако все это обрабатывает и выдает результат обратно. Вот. Очень сильно в этом направлении работает Китай. Да. Ну и, в принципе, эдж-компьютинг такой становится...
Ну, сейчас как раз, наверное, да, в разрезе вот, может, работы такой глобальной экосистемы, где у нас общие во всем мире какие-то подрядчики по еде. Вот я была только что на конференции, и там обсуждалось, что в сельском хозяйстве сейчас вычисляют, насколько там правильно кормить коров, чтобы они дольше, да, прослужили, грубо говоря.
Абсолютно. Ну, то есть он проникает вообще везде. Я был вот, на конференции по эдж-компьютингу. Кейсы, которые там показывали, они просто удивительные. Там буквально доходило до того, что с шахт спасали людей, используя эдж-компьютинг. Ну, то есть реально спасали.
Это какое-то прям новое направление в IT, да, сейчас?
Оно не очень новое, то есть, так называемый MEC, Mobile Edge-компьютинг, да, он где-то, наверное, существует уже лет 7, но именно последние пару лет он начал показывать реальные профиты. Да, когда это стало приносить деньги и спасать жизни, это ну, типа однозначно стрельнуло.
Такой качественный математический prediction, да?
Да, да, да. Предиктивная аналитика, да, угу. Большие вычисления, исследования. А также из трендов, наверное, можно сказать, что многие вернулись к гибридной модели. То есть раньше на гибридную модель приходилось не очень много инсталляций. Сейчас мы видим, что именно использование приватного и публичного облака в совокупности, ну, которое, по сути, является гибридом, становится все более популярным. То есть компании опять вернулись к тому, что не хотим все хранить в публичном облаке, но при этом мы понимаем пользу публичного облака, поэтому мы построим у себя приватное облако. Вот, и часть своих нагрузок, своих некритичных данных будем вносить в публичное облако.
Да. Когда компания уходит вот частично в публичное облако, насколько это отражается на костах, то есть, да, где, как, ну, насколько это выгодно на примере ваших сервисов?
Смотрите, я очень часто, когда общаюсь с клиентами, они мне говорят, у вас очень дорого, да, вот, и правда, если смотреть в лоб, сколько стоят условно ресурсы, может показаться, что купить свой сервер выгодно. Но они не учитывают огромное количество факторов. Да? То есть, как бы купить сервер – это не все затраты, которые, ну, даже, наверное, это малая часть затрат. Да? Вы должны заплатить за серверные помещения, за коммуникации, там, условно, электричество, за специалистов, которые должны это обслуживать. При этом непонятно, сможете ли вы утилизировать этот сервер на 100%. Да? Очень часто в приватных облаках, вообще в крупных инфраструктурах онпремных, очень много ресурсов просто простаивает. Да, то есть они греют воздух и не приносят никакой выгоды. Вот, публичное облако, оно хорошо тем, что вы, во-первых, можете платить только за потребляемые ресурсы, да, по as-you-go модель. Во-вторых, очень гибко увеличивать и уменьшать свою инфраструктуру. Современные гиперскейлеры позволяют это делать в автоматическом режиме, да, то есть яркие кейсы всяких распродаж, черных пятниц и так далее, когда у вас автоматически система понимает, что пришло больше пользователей, запустило больше мощностей, пользователи ушли.
Вот этим, кстати, у нас болеют компании, то есть черная пятница и сайт стоит, да?
Да, часто. Я общался, ну, есть у вас тут один очень крупный онлайн-магазин, не будем называть его имя.
Но догадываемся.
Да-да-да. Я общался как раз с ним про «Черную пятницу». Они там с какого-то раза победили, но они вынуждены действительно держать большую инфраструктуру в запасе. И получается, что все остальное время, по сути, эта инфраструктура простаивает. Да. Вот, облака позволяют делать так называемый автоскейлинг, как вертикальный, так и горизонтальный, как вверх, так и вниз. Вот, и... У нас есть несколько крупных клиентов в России, которые используют этот подход. Это позволяет существенно экономить. Поэтому, когда мне говорят о том, что облако – это дорого, это значит, что люди просто не умеют его использовать.
Да, то есть, по сути, вы даете ту самую гибкость, да, в которой можно уже лавировать при сезональности в бизнесе, каких-то, может быть, изменениях внешних, внутренних?
Ну, это сезональность просто яркий кейс. На самом деле, ну, не знаю, если мы говорим о реальных, да, каких-то более частых кейсах, вот, не знаю, нужен вам отчет раз в месяц, да, и вы как бы его должны выгрузить, не знаю, условно за 30 минут, а у вас там просто огромное количество данных. То есть в классической истории вы также держите огромный запас серверов, которые работают 30 минут в месяц, в облаке вы просто скейлитесь на эти 30 минут, делаете свои отчеты, да, угу. Какие-то BI, вот, все схлопываете, платите только за 30 минут. Это гораздо более частый кейс, чем «Черная пятница». Таких кейсов очень много. Вот, все, что связано с рендерингом видео, допустим, да, связано с геологическими вычислениями, которые требуют очень дорогих аппаратных ресурсов, ну, таких как там ГПУ, да, вот, их покупать себе, и чтобы они просто грели воздух, это крайне невыгодно. Вот, поэтому при правильном подходе вы сокращаете и затраты, и как бы time to market. Угу. Поэтому, ну, тут приходится работать с этим мнением, оно очень распространенное. То есть вот как страх у ИБшников распространенный, да, так и у коммерсов распространенный страх того, что дорого.
Да, а какие еще есть риски и страхи, связанные с выходом в гибридные форматы?
Ну, в гибридные форматы, на самом деле, это идут наиболее осознанные люди, которые понимают преимущества использования облаков. Поэтому эти люди работают со своими страхами. Чаще всего страхи все-таки связаны, когда у людей только приватное облако. Да, это страхи, прежде всего, служб информационной безопасности, связанные с сохранением своей, ну, какой-то критической, да, информации. И коммерческие страхи людей, которые думают, что облако – это дорого, потому что сравнивают в лоб. Это два самых распространенных страха. Третий, наверное, страх, который я бы мог отметить, это люди думают, что это сложно. Да, то есть они слушают какие-то страшные слова, ЯС, САС, не знаю, не дай бог, кто-нибудь начнет ему рассказывать про там управление декларативным описанием состояния инфраструктуры, что-то такое, да, у них все там пелена, они думают, что это сложно. На самом деле сейчас любой там IT-специалист, который вышел из вуза и два года поработал, он это там делает очень просто. Вот, поэтому не стоит бояться облаков.
Да. Ну, у нас само слово «цифровая трансформация» уже всех пугает. Что говорить дальше? Ну, в принципе, мы здесь для этого, для того, чтобы обучать, показывать и, наверное, простым языком говорить о сложном. Мы переходим к следующему блоку, и здесь хочется уже точно поговорить о тех сервисах и услугах, которые представляют VK Cloud в Казахстане. Почему отечественные бренды должны выбирать вас?
Это вопрос, да?
Да.
Если говорить о VK Cloud в Казахстане, то нашим явным преимуществом является локализация. Да? Ни один из крупных облачных провайдеров, будь то большая тройка, ну или большая четверка, да, наверное, Alibaba можно к ним отнести, либо какие-то российские крупные гиперскейлеры, у нас там тоже есть своя большая тройка, не имеют локализации. При этом в Казахстане есть нормативные, да, акты, есть требования законодательства, есть в конечном счете аттестация по ГТСу, которая говорит о том, что персональные данные должны быть локализованы. Вот. И крупные гиперскейлеры локально тут не представлены. Мы позже поговорим, да, почему, да, это так произошло. Вот. При этом, если мы глянем на местных, да, облачных провайдеров в сравнении с нами, то по большей части все облачные провайдеры, которые здесь представлены, они работают только по модели EAS, да, когда на VMware представлена базовая услуга предоставления вычислительных мощностей, да, то есть можно сказать какой-то виртуальный сервер, с этим проблем никаких нет, но ценность облаков, она давным-давно ушла за предоставление виртуального сервера. Клиенты, которые хотят сократить свой time to market, хотят сократить затраты на персонал, им нужны и PaaS-сервисы, и SaaS-сервисы, да, то есть это сервисы, которые помогут им запустить свой как бы, продукт значительно быстрее. Вот, то есть, ну, условно, базовые, не знаю, сервисы, связанные с контейнеризацией, да, такие как Kubernetes по кнопке. Это всевозможные базы данных, которые необходимы клиентам. Ну, просто вот в классической истории вам нужно содержать DBA-щика, да, это редкий и дорогой специалист, при этом не всегда понятно, чем он занимается. У нас можно там почти любую базу получить по кнопке, да, за 15 минут в кластерном режиме, отказоустойчивый и так далее. Вот. Мы смотрели, кто из местных провайдеров, у кого есть локальные мощности, предоставляет какие-то сервисы. Наверное, можно отметить двух облачных провайдеров. i2Cloud у вас есть и PS Cloud. Но мы их исследовали, они на самом деле находятся в самом начале пути. Да, мне кажется, что до предоставления каких-то таких сервисов, которые можно продавать в B2B, в какой-то enterprise и так далее, им еще понадобится несколько лет. Вот.
Вы этот путь уже прошли.
Мы этот путь прошли, да, достаточно давно, то есть, мне кажется, лет 7 назад. Вот. Это дорого, это долго, это сложно. Вот. Поэтому, ну, мы им желаем удачи, но тем не менее. Вот, при этом мы прекрасно понимаем, что расслабляться не стоит, да, как бы конкуренты не спят. Мы знаем о нашем прямом конкуренте, который очень интересуется казахским рынком. Вот, им тоже пожелаем удачи. Тем не менее, как бы крупный гиперскейлер, он предоставляет не только базовые IaaS, PaaS и SaaS услуги, он также предоставляет, ну, мы предоставляем, да, услуги, связанные с ИБ, да, например, той же сертификацией по ГТСу. Это все, что связано со специфическими кастомными подключениями к облаку, так называемыми директ-коннектами или интерконнектами. Вот, это услуги, например, по контент-деливери, по объектным хранилищам, услуги, связанные, например, с предоставлением VDI. Вот. Всего этого у местных облачных провайдеров, ну, у кого-то что-то есть по отдельности, но в совокупности нет. И поэтому, когда бизнес выбирает какого-то провайдера, он выбирает того, кто предоставляет ему все необходимые услуги. Да? И таких тут, ну, фактически на сегодняшний день нет, кто именно локализован, да, размещается в центрах обработки данных, которые находятся на территории Республики Казахстан. Угу. Вот. Так что да, это наше конкурентное преимущество. То есть мы, по сути, можем закрыть там, 99% потребностей любого крупного бизнеса.
От начинающего стартапа до крупного бизнеса.
Да, от стартапов, да. Несомненно, стартапы такие яркие потребители, да, услуг. Вот, они знают, чего хотят, они умеют использовать правильно тот или иной сервис. Крупный бизнес, ну, тоже требователен, недостаточно им просто дайте нам виртуальную машину или дайте нам Kubernetes, мы хотим еще сервисы ИБ по кнопке, мы хотим контент-деливери, хранить много объектов, иметь прямое подключение и так далее.
Я знаю, что у вас есть локальный партнер, да, CasCloud. Как строится ваше партнерство, в чем оно заключается, специфика, и что это дает клиенту?
Все верно. Когда мы выходили на рынок Казахстана, мы прекрасно понимали, что просто вот с голой шашкой, да, грубо говоря, войти на рынок будет сложно. Это как бы все-таки, во-первых, Средняя Азия, да, мы прекрасно понимаем, есть тут свои особенности. Вот. А при этом нам нужен был сильный партнер, который, как я упоминал ранее, имеет какие-то отношения с государственным сектором, потому что на государственный сектор приходится значительная часть вообще IT-бюджета страны. Вот, имеет хорошие связи и, что самое главное, имеет свою локальную инфраструктуру, я имею в виду центры обработки данных. Вот, CasCloud прекрасный партнер, да, то есть он подходил там по всем параметрам, это все-таки группа Самрука, да, насколько мы знаем. При этом как бы CasCloud помогает нам как с точки зрения инфраструктуры, там, базовых ЦОДов, базовых каналов связи, так и как бы с дистрибуцией, с позиционированием на рынке, да, как бы все-таки бренд уже устоявшийся, нам гораздо проще ходить к клиентам, говорить, что вот мы не сами по себе, у нас есть тут крупный партнер, вот. И, наверное, что еще важно, у CasCloud есть свое облако, да, оно, конечно, закрывает прежде всего базовый IaaS, но в паре мы можем предлагать в том числе и мультиклауд решения, и гибридные решения, вот. Так что, да, наше партнерство, оно...
Как раз закрываете те самые боли, да, и страхи, да?
Все верно, да.
Супер. Николай, сейчас есть тоже, помимо таких позитивных трендов, немножечко негативные тренды, связанные со шлейфом, да, отношения к российским брендам. Некоторых настораживает присутствие VK. Что вы об этом думаете?
Смотрите, да, на самом деле вот, если говорить про партнерство CasCloud, да, оно не только, да, из-за базовой инфраструктуры, но мы прекрасно понимаем, что российские бренды могут восприниматься сейчас на рынке, да, ну, там, не самым теплым образом, скажем так, да, с настороженностью, вот, наверное, правильное слово. Вот, и когда, ну, я представляю себе, что если бы мы заходили напрямую, то там были бы сразу вопросы про товарища майора, да, который смотрит за этими данными, вот, еще какие-то страхи. Но как раз партнерство нам помогает показать, что нет, мы полностью локализованы, мы никуда не пересылаем ваши данные, они вот хранятся в ЦОДах CasCloud, вот, обрабатываются в ЦОДах CasCloud, за периметр никуда не уходят, и поэтому, как бы, да, здесь можно пройти аттестацию по ГТСу, вот, и это было такое стратегическое решение, вот, возможно, там, при других раскладах мы бы пошли напрямую, вот. В целом, негативное отношение, на самом деле, негативного отношения, ну, вот, сейчас мы общаемся, по большей части, так, тет-а-тет, да, там, с крупным бизнесом, к самому VK негативного отношения нет, именно вот настороженность по поводу российского происхождения. Но на территории Казахстана мы выступаем не от российского юрлица, да, то есть это местное юрлицо, местный ТОО, полностью здесь зарегистрированный, вот, локализованный, специалисты сидят здесь. Оборудование стоит здесь, юрисдикция здесь. В общем, мы местные,
да.
Мы пришли. Да.
Но по зонтикам и с экспертизой большого бренда, который да. долго на рынке.
Абсолютно, да. То есть мы местная компания.
Kubernetes.
Kubernetes,
вот, да. Просто у меня был опыт, тоже к нам заходил клиент, и у них прям на базе Kubernetes очень много сервисов предоставлено. Вот опять же, для конечного юзера, если он является представителем бизнеса, да, то есть как ему понять все такое, что такое кластер Kubernetes и как его использовать?
Кластер Kubernetes, ну, это просто один из вендоров опенсорсных, да, который популяризировал эту историю. На самом деле это просто речь идет про оркестрацию контейнеров. Вот. Что такое контейнеризация? Да? Это такой, ну вот, был хайповый несколько лет назад, а сейчас он стал де-факто стандартом разработки. Это метод, на самом деле, такой некой мультиклауд разработки. То есть, когда вы запускаете приложение классическим способом, не знаю, там, трехзвенку, вот у вас есть крупная база данных, есть какое-то приложение, есть какие-то балансировщики, вот, это плохо скалируется, да, то есть вам, чтобы там что-то увеличить, производительность, да, приходится там, не знаю, запускать дополнительную базу данных, еще что-то. Когда мы запускаем приложение в контейнерах, оно решает огромное количество задач. Это связано с проблемами так называемой типа непрерывной разработки, да, когда у вас на стендах разработчиков одно окружение, а на продуктиве чуть-чуть другое, и классическая история: у меня локально все работает, да, потом катится впрот, возникает огромное количество ошибок. Контейнеризация снимает эти проблемы, да, то есть она абсолютно одинаковое окружение везде держит, помогает выстраивать разнообразные автотесты, помогает делать очень легко скалирование из коробки, да, как горизонтальное, так и вертикальное. В общем, контейнеризация – это такая...
Ну, то есть представление уже готовых решений и коробки, в которых нанизываются какие-то локальные, нет?
Нет. Если мы говорим про сам кластер Kubernetes, это, по сути, платформа, которая позволяет запускать приложения, написанные в контейнерах. Вот. Само приложение, написанное в контейнерах, оно значительно более гибкое. Ну, просто если углубляться, это будет сложно технически. Да? Более гибкое, более... правильно подходящее под размещение в облаках, потому что старые приложения всякие монолитные, их сложно размещать в облаках. Вот. И в чем смысл? Допустим, вы являетесь бизнесменом, наняли несколько разработчиков, таких молодых и задорных. Они говорят: сейчас мы как бы будем писать приложение в контейнерах, все будет классно работать и так далее. Но сам кластер Kubernetes, чтобы развернуть и поддерживать, это достаточно сложно, да, то есть это должны быть очень опытные администраторы, которые смогут развернуть это тяжелое ПО, правильно его поддерживать и так далее. И тут есть как бы три способа, что делать. Первый способ – вы это делаете все самостоятельно, но вы должны содержать штат достаточно дорогих специалистов, которые это обеспечивают, и, наверное, стартап не может себе этого позволить. Второй способ – это купить что-то вендорское, например, OpenShift, да, от Red Hat, которое сделает вам все очень хорошо, но очень дорого. И это, наверное, тоже плохой способ для стартапа. И третий, как бы, как раз, который предлагают облачные провайдеры, это запуск Kubernetes по кнопке. То есть зашел ваш этот разработчик, ничего не понимает в том, как работает Kubernetes, а умеет только писать код. Нажал одну кнопку, через 15-20 минут у него появился готовый кластер Kubernetes, который готов запускать его приложение. И ну, мы предоставляем да, такую возможность, такой сервис у нас есть, причем он сертифицирован по Cloud Native Foundation.
Угу. А сколько вот. Это дорого?
Это дорого настолько, насколько стоят просто вычислительные ресурсы плюс 20% запас сервиса. То есть это кратно дешевле, чем покупать OpenShift, и кратно дешевле, чем содержать своих штат. Специалистов. Да.
Ну, то есть, по сути, вот. Такое золотое решение, да?
При этом, как бы, свои специалисты должны еще, да и тот же OpenShift, еще все это как-то развернуть, и это тоже занимает время. Тут это происходит по кнопке, то есть сокращает time to market категорически, скажем
Супер.
Так, да.
Я думаю, очень полезно. Но у вас еще большая экспертиза в сфере вхождения, так сказать, на новые рынки, да, развития. И вот как раз вы рассказали о том, что сейчас VK Казахстан – это такой уже локальный большой бренд. Как, насколько сложно создавать это все дело с нуля, имея, да, большой такой бэкграунд, и какие, может быть, местные особенности вы можете подчеркнуть?
Ну, с нуля это, наверное, будет не очень справедливо. Все-таки да. за нами стоит большой ВК и там огромная поддержка руководства. Для них это тоже такой интересный опыт создания зарубежного бренда. Вот. Несмотря на то, что ну, есть какой-то другой зарубежный бизнес, такой именно B2B-шный, наверное, да, потому что компания изначально это B2C-шная, тоже такой один из первых, поэтому... Чувствуется большая поддержка, но и большая ответственность. Вот. Если говорить про Казахстан, то, наверное, стоит начать с того, почему мы выбрали Казахстан. Да? Есть сейчас такое мнение, бытует, да, вот такая ситуация международная, конечно, вы пришли в Казахстан. Это абсолютно несправедливо, потому что в Казахстан мы начали ездить еще в 2018 году, да, когда мы выбирали рынки. Вот Казахстан у нас сразу был на радарах. По нескольким причинам. Во-первых, у вас объявлена большая цифровая трансформация, да, и мы понимаем, что государство заинтересовано, а цифровая трансформация без облаков сегодня невозможна. Вот. Во-вторых, мы понимали, что здесь есть много хороших IT-специалистов, есть большой интерес, и при этом, на самом деле, на тот момент, да, в 2018 году, по сути, тут никого не было. Вот, то есть был какой-то VMware, все это выглядело как какое-то количество приватных облаков, никто ничего особо не разбирался, да, как работают публичные облака. Вот, и на самом деле, если бы не там, международная ситуация, мы бы вышли раньше, да, потому что порвалось много цепочек поставок, логистики и так далее. Вот, и фактически вот, мы сейчас будем запускаться в марте-апреле уже, да, публично. Вот, почти 4 года, да, ушло. Это было бы быстрее, да, если бы не ситуация. Но, тем не менее, выбирали мы осознанно, долго, выбирали партнера долго. Ну, и, конечно, когда мы выходили на локальный рынок, мы столкнулись с много чем новым, да, связанным со спецификой Казахстана. Местный комплаенс, да, то есть местная юрисдикция – это огромное количество проблем с локализацией, переводы на казахский язык, там, не знаю, формирование службы поддержки, которая может говорить на казахском языке. Это специфика уже техническая, да, когда облако, ну, там есть такие сервисы, как всякие IAM, биллинг и так далее, которые изначально создавались под российский регион, их необходимо было сильно переделывать, чтобы они могли работать в мультирегиональной истории, поддерживать разные валюты, допустим, разные языки и так далее. Это сложности, да, с логистикой, которые возникли в какой-то момент. Вот, это такая есть специфика, очень много что решается за чашкой чая, да, где-нибудь в Чайхане, в какой-нибудь... Иногда эти договоренности, они значительно важнее, чем те договоренности, которые есть на бумаге. Вот. Интересный был опыт, скажем так.
То есть, по сути, вы сейчас еще тратите некое время на образование рынка, да, в этой сфере?
В какой-то части да, но это прежде всего связано именно с таким... Около ГОСа, наверное, да, будет справедливо, потому что все-таки крупный бизнес, с которым мы общаемся, у нас в Казахстане очень хорошо развит онлайн-банкинг. Да, если мы приходим в банки, там люди абсолютно точно знают, что такое облака, как их использовать и зачем они нужны. Если мы говорим про стартапы, то ну, здесь, кстати, соу-соу, не знаю, как правильно сказать. Я встречаю классных молодых специалистов, которые очень хорошо разбираются, а также я встречаю достаточно большое количество участников разных стартап-долин, которые не знают, что такое облака. Вот. И ну, там какая-то просветительская деятельность в этом направлении тоже ведется. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены, конечно, на B2G-рынке. Наверное, хороший пример – это NIT, да, который оцифровывает ваши госуслуги. Я слышал, что вроде 8-е место, да, в мире по цифровизации Казахстан занимает. Вот. Там люди знают, что это такое, но при этом реально используют тоже достаточно устаревшую уже технологию. Вот. Еще одним критерием, который мы выбирали Казахстан, это рост рынка и вообще насыщенность облачными технологиями. Я тут тоже буду округлять цифры, но я их примерно помню. В 2020 году 6,5 миллиардов тенге был оборот облачного рынка. В 2021 году уже 9 миллиардов. За 2022 год, наверное, статистика еще не вышла. На самом деле, если посмотреть год к году, это постоянно
40%. 50-40%.
Да, то есть это очень большой рост. Вот. И как бы нужно успеть на этот денежный поезд в Эльдорадо, как бы, да, иначе будет просто поздно. Вот. Я очень надеюсь, что мы поможем, да, этому росту, поддерживать его, а лучше расти год к году. Вот. Потому что на самом деле, если смотреть там по, ну, всяким не очень, конечно, правильным показателям, типа паритетной покупательской способности или что-то такое, да, Казахстан сильно отстает от соседних стран, там, ну, от стран Запада прям это какие-то многие десятки раз, да, скажем, если не сотни раз, от, там, не знаю, условной России в 10 раз, да, вот, поэтому потенциал роста огромный, много образованного населения, в сфере IT много стартапов, да, то есть мы сейчас видим такой взрывной рост, государство это поддерживает, цифровизация.
Плюс интеграция, наверное, традиционного бизнеса все-таки
в IT. Конечно, да, то есть все-таки есть очень крупный бизнес, связанный с добывающей сферой, с банкингом и так далее. Совокупность факторов, ну, не могла не обратить на себя внимание, да, и вот это наш опыт, при этом мы как бы прекрасно понимаем, что опыт, который у нас по выходу на новый рынок есть здесь, он нам поможет в направлении других стран, да, таких близких к вам, условно, как Узбекистан, Киргизия. Да, так что это наш, не побоюсь этого слова, полигон, да, вот, пока что идет все более-менее успешно, надеюсь, что так и продолжится, и будет экспансия дальше.
Ну и ваше объективное мнение по поводу, в принципе, развития IT-отрасли в Казахстане, в частности, может быть, с теми сферами, с которыми вы уже пересекались?
Сложно говорить прям за все отрасли, да, все-таки за полгода, наверное, нельзя такую крупную страну и такую специфическую понять, да, вот. В целом есть как явно позитивные тренды, да, то есть много конференций, куда приходит очень много молодых специалистов, интересуются правильными вещами, говорят правильные вещи. Вот. И при этом нужно учитывать, что все-таки в госструктурах, в крупных компаниях сидят еще люди старой формации, да, которые немного не успевают за трендами. Наверное, сейчас я вижу некое отставание от мировых трендов. Ну, если мы говорим там условно про какой-нибудь закон Мура, что типа каждые там 2-2,5 года происходит, ну, он, конечно, говорил про количество там транзисторов на процессоре, но в целом мы понимаем, что цикл IT примерно 2-2,5 года, когда появляется какой-то новый тренд. Да, сейчас это вот, например, у нас там очень сильно все, что связано с AI, ML и так далее. Да, там да. Появился вот этот чат GPT, и все там ахнули там. Два года назад это был Edge Computing, до этого это было
финтех,
еще чуть раньше это было связано с контейнеризацией, а до этого как раз появились облака. Вот. И вот я думаю, что примерно на два цикла отстает, да, то есть сейчас как раз ребята интересуются технологиями оркестрации контейнеров, да, микровиртуализации того же Edge Computing. Вот. Но у Казахстана есть все условия для того, чтобы догоняющими, обгоняющими темпами, да, сократить этот разрыв. Я надеюсь, что мы в этом поможем. Вот.
Так что?
Так что, алга.
Алга. Мы завершаем наш выпуск. Спасибо огромное, Николай, за вашу экспертизу, опять же, за то, что погрузили нас в эту специфику. Я думаю, многим будет полезно. Делая такое summary, да, вы встречаетесь с разными представителями нашей индустрии IT. Это и программисты, это и фаундеры стартапов, это и представители госов. Вот что бы вы посоветовали на этом этапе, да, куда мы все вместе движемся, может быть, тезис на 2-3 совета в целом для всех?
Ну, хочется, во-первых, пожелать не бояться новых технологий, потому что как бы все новое – это толчок к развитию. вот, преодолевать свои страхи. Иногда это просто как, на самом деле лень, а не страхи, да, то есть просто не хочется в этом разбираться, потому что если сегодня вы не будете в этом разбираться, то завтра вы будете просто неконкурентны, потому что найдется всегда компания, которая в этом разобралась и предоставляет просто услуги быстрее, качественнее, дешевле. Вот, поэтому пользуйтесь, развивайтесь, мы вам поможем.
Спасибо огромное, это был Николай Бутенко, Эльнар Розмут. Не забывайте ставить лайки, делиться выпуском и до встречи в следующем эпизоде подкаста «Анатомия стартапа». Всем пока!
Пока!